რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии доктор экономических наук Евгений Гантмахер, член Комитета гражданских инициатив. А говорим мы сегодня в основном, по крайней мере, о пенсионной системе, о тех дискуссиях, которые идут в обществе и во власти. Собственно, я бы начал с Евгения Шлемовича. Добрый вечер, во-первых.
Да, добрый вечер.
И начал бы с вопроса о том, что, собственно, потеряли российские пенсионеры, ну вот, в связи с внешнеполитическими авантюрами российской власти. Есть ли у нас данные, насколько из-за инфляции, из-за девальвации рубля, из-за, так сказать, санкций, как любят говорить, а в общем и из-за Крыма, снизились реальные пенсии российских пенсионеров?
Ну, есть официальные данные Росстата, которые говорят о том, что вот сейчас, да, вот в марте, это последние свежие данные, пенсии по сравнению с мартом, ну, средняя пенсия по сравнению с мартом прошлого года, ну, по-моему, на 2-3% снизилась реальная. Надо просто не забывать, что была индексация на 11,4% с 1 февраля. Но она, конечно, не компенсировала полностью потери пенсионеров, но в целом, если так посмотреть на поверхности, да, то пенсионеры как раз это та группа населения, которая меньше всех пока, во всяком случае, теряет в эти наши времена, крымские, украинские и так далее.
Ну а как же, вот 11% даже по официальным данным инфляция плюс...
Ну проиндексировали на 11% ровно, вот инфляция была объявлена 11,4% с 1 февраля, ровно на эту сумму проиндексировали все пенсии. Я просто хочу уточнить, что инфляция, Миш, инфляция для пенсионеров, конечно, должна считаться по-другому.
Ну, вот почему-то прозвучала от Алексея Кудрина цифра, мне запомнилась, 17% уже инфляция.
Да, но это 17% инфляция март этого года по сравнению с мартом прошлого года, потому что 11,4 это была отсечка, условно говоря, декабрь к декабрю.
Понимаете? Ну, так, а продуктовая,
то есть она усиливается.
Наверное, еще больше.
Совершенно правильно. Вот я почему и говорю, что вот это 11,4% это рассчитывается по корзине, мы знаем, она по корзине рассчитывается. Это корзина, грубо говоря, верхнего среднего класса. То есть там очень много позиций, продукты питания, услуги, которые пенсионер, в общем, не потребляет.
А если мы... есть корзина пенсионера тогда?
Ну, есть, есть, безусловно.
И что тогда с ней получается?
С ней получается, это давно известно, просто эти данные известны только специалистам, хотя это все можно найти. Если взять корзину пенсионера, в котором более половины занимают продукты питания, например, причем не все продукты питания, а там наиболее необходимые, то там это уже, кстати, эффект зафиксирован многие годы. Там, конечно, инфляция выше. По прошлому году, я точно данные не помню, но это процентов как раз 15-17. В этом смысле, почему пенсионеры потеряли реальную пенсию? Потому что вот для них, конечно, инфляция была больше, чем в среднем по стране.
Просто мне тут прислали в Facebook, что если пересчитать в валюту, то пенсии за год снизились почти в два раза.
Нет, нет. Но, Миш, ну надо же иметь в виду, что это, конечно, правда. Но надо ведь иметь в виду, что мы должны соотносить доходы пенсионера с ценами, которые, по которым они покупают в магазине. Да, если у человека есть сбережения, допустим, у пенсионера, эти сбережения в долларовом исчислении, конечно, обесценились в два раза. Но при расчете инфляции это не принимается во внимание, тем более, что у большинства, ну, да, я думаю, подавляющего большинства пенсионеров сбережения очень и очень небольшие, если они вообще имеются.
Ну, а коммуналка-то тоже растет? Все-таки не на 2-3%, опять же.
Совершенно верно. Но коммуналка входит в общий индекс инфляции. Там же вот в эту корзину, вот, которую говорят 11,4, туда кроме продуктов, непродовольственных товаров, входят и услуги, в том числе и коммунальные. Это правда. Другое дело, что снова же в корзине потребления пенсионера расходы на коммунальные услуги могут занимать довольно приличное место, если, допустим, люди живут отдельно. Вот пенсионер или там муж и жена пенсионеры, с ними дети, которые могут заплатить, не живут, то тогда, конечно, они при наших нынешних тарифах платят очень приличные
суммы. Слушайте, ну сейчас нам позвонят и скажут, что они живут на 5, 6, 7 там, тысяч рублей, вот, и вы ничего не понимаете, у них доходов других нет, вообще какие 2-3%
потерь? Нет, немножечко. Значит, такие люди у нас, конечно, есть в стране, я имею в виду пенсионеры, мы с ними пока не говорим,
конечно,
которые живут действительно на вот такие мизерные суммы, на которые прожить, мне кажется, действительно невозможно. Но их в общем массе пенсионеров, этих людей не так много. У нас все-таки средняя пенсия сейчас, она где-то уже за 12 тысяч рублей. В месяц это тоже очень много, сразу хочу сказать. Я не говорю, что пенсионер у нас богатый человек, но очевидно, что нет. Но вот эти суммы, которые вы назвали, у нас же есть закон, согласно которому пенсионер должен иметь доход ниже прожиточного минимума для пенсионеров в каждом конкретном регионе. Они отличаются, понятно, регионы друг от друга, но сейчас обычно это в районе 6-7 тысяч рублей вот этот прожиточный минимум пенсионера. Поэтому если вдруг кто-то получает меньше, то ему вообще-то местные власти должны доплачивать вот до этого прожиточного минимума.
Но они часто этого не делают.
Они это делают, потому что это закон, и здесь он понятен и ясен. Вот. Но я повторяю, людей, которые живут на там вот эти 6-7 тысяч рублей больше ничто, ни на что, их вообще-то не так много. Я понимаю, сейчас кто-то позвонит, скажет, что он кого-то знает, кто живет и так далее.
Да про себя позвонит.
Да про себя, такие люди есть, безусловно, но мы смотрим на общую массу. У нас вообще-то пенсионеров в России сейчас уже около 40 миллионов человек, и из них вот в таком бедственном положении находится, может быть, несколько сот тысяч человек. А остальные все-таки худо-бедно там имеют вот где-то около этой средней пенсии. Хотя тоже, повторяю, мало.
Хорошо, ну вот сейчас началась дискуссия, собственно, такая бурная, что правительство хочет, вроде бы часть правительства, поднять пенсионный возраст. За это высказывался и бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. Есть всякие речи о том, что надо сэкономить на пенсиях, вот, отменить там накопительную систему и много чего сделать. И вот был такой любопытный диалог между депутатом «Единой России» Трапезниковым и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Давайте послушаем, потом обсудим.
Сегодня в обществе вновь поднимается вопрос о повышении пенсионного возраста. Инициатива исходит от экономического блока правительства, здесь сидящего. А Минтруд ставит вопрос о приостановке выплат пенсии работающим пенсионерам с годовым заработком 1 000 000 рублей. Это касается и рабочих, высокоспециалистов, и конструкторов, и так далее. Я как рабочий депутат считает, что абсолютное большинство населения к этому решению еще не готово, о чем совершенно справедливо сказал президент во время прямой линии. Но мы бы могли сделать первый шаг, начав из депутатов, сенаторов и чиновников. Я предлагаю, что мы, депутаты Государственной Думы, приняли решение о том, что наша депутатская пенсия начинает выплачиваться с 65 лет, ну, страховая, естественно, 60, и прошу вас поддержать такое решение в отношении членов Совета Федерации, региональных депутатов, министров и муниципальных чиновников. Ваше мнение, Дмитрий?
Мое мнение следующее. Если что-то и начинать в этой жизни, то всегда лучше начинать с себя. Вот. Поэтому я согласен с вами, что значительная часть депутатов Государственной Думы, государственных служащих, в принципе, не торопится на пенсию. Готовы работать долго. Но если они готовы работать долго, наши с вами коллеги, значит, и, может быть, здесь присутствующие, в этом зале, то почему бы такую возможность для этого не создать? Тем более, что ряд решений на эту тему принимался, в том числе по ряду государственных должностей в указе президента 2012 года. Давайте это обсудим. Если придем к выводу, что государственные служащие, депутаты Государственной Думы, некоторые другие категории готовы к тому, чтобы выходить на пенсию позже, естественно, такой законопроект можно было бы рассмотреть и продвинуть. Теперь по поводу ситуации в целом. Действительно, в обществе ведется дискуссия по пенсионному возрасту. И президент поручение такое давал, и в правительстве эта дискуссия ведется. Причем я, в известной степени спокойно отношусь к тому, что мои коллеги друг с другом спорят. там у отдельных членов правительства одна позиция, у других членов позиция другая позиция, просто потому что решение пока не принято.
Ну вот, решение пока не принято, сказал Дмитрий Медведев. Давайте тогда обсудим несколько идей. Вот к нам присоединился сейчас по телефону председатель Комитета Госдумы России по охране здоровья Сергей Калашников. И я думаю, здесь у нас такой состоится диалог. Так, Евгений Шлемович, пожалуйста, вот как вы видите эту ситуацию? Надо ли экспериментировать на мышах, то есть на депутатах, министрах, чиновниках высокопоставленных? С одной стороны, вроде как можно, у них там спецмедобслуживание, они поздоровее будут, а с другой стороны, есть подозрение, что это все делается для того, чтобы ну как-то задержать их там наверху, да, так они все-таки есть предельные возраста, а теперь они будут сидеть и затыкать социальные лифты. Ну, по крайней мере, те, кто назначаются, они избираются.
Надо сказать, что вот этот диалог я послушал между депутатом Трапезниковым и Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он мне показал, еще раз, что Дмитрий Анатольевич не очень понимает пенсионную систему. Как раз депутат Трапезников же очень четко поставил вопрос, какой? О том, что да, в 60 лет надо все равно платить депутатам, ну, мужчинам, 55 лет женщинам, обычную страховую пенсию. Он же сказал, что давайте в 65 платить вот то, что им положено.
Спецпенсию.
Как, да, надбавки, как депутатам.
Которая почти ползарплаты.
Ну, это другой вопрос. Да, это действительно очень существенная прибавка. Но именно депутат Трапезников разделил...
Это 100-тысячная
пенсия. Не, но он разделил ведь вот эту проблему очень четко. То есть не повышение пенсионного возраста он предложил, а у нас в некоторых СМИ было написано, вот Дмитрий Анатольевич согласился с повышением для чиновников пенсионного возраста. Видимо, Дмитрий Анатольевич не понял, о чем идет речь. Потому что действительно моя позиция, кстати, здесь я, наверное, более радикален, чем рабочий депутат Трапезников, я считаю, что вот эти надбавки к пенсиям для госслужащих, и в том числе для депутатов, их вообще надо бы отменить. Вот тут действительно надо начать с себя. Ну, пусть в 60 лет или в 55 люди получают обычную страховую пенсию.
12 тысяч.
Ну, какая им положена,
ну, 20, почему?
У кого-то больше, да. И это как раз абсолютно нормально.
То есть спецпенсии для чиновников отменить.
Это анахронизм, потому что вот эти надбавки были введены в свое время, еще при Борисе Николаевиче Ельцине, когда люди очень маленькие получали зарплаты, когда были они чиновниками, для того, чтобы хоть как-то кого-то заманить. Я помню эту всю ситуацию. Был принят специальный указ об этих надбавках, как некая стимулирующая функция. Теперь, когда зарплаты у чиновников достаточно высокие, у тех же депутатов достаточно высокие, необходимость в этом отпала, а политически...
Но существуют же так называемые потолки. Если человек даже честно работает и все за него платят в пенсионный фонд, то он не получит никакую высокую пенсию, потому что эта пенсия срезается на определенном уровне. Ну, да, значит, еще и баллы эти появились.
Такие законы приняли депутаты. Значит, это вопрос депутатам, а они вправе ставить...
То есть они грабят народ?
Они... Нет, я так не сказал бы. Нет, пожалуйста, нет. Они не грабят народ, но они вправе взять, поменять законодательство. Кстати, я считаю, то, что ввели потолки, это большая ошибка. Как раз нужно было оставить ту систему, которая была в 2002 году, которая, в общем, давала некую пропорцию. Тогда, пожалуйста, получай нормальную страховую пенсию в 20-30 тысяч рублей.
Хорошо, давайте мы Сергея Вячеславовича Калашникова спросим, собственно, готов ли он вот пойти по пути депутата Трапезникова, и... Может, лучше вообще спецпенсии отменить? Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я с Евгением Шлемовичем по ряду позиций не согласен. Но прежде я хотел бы оценить саму инициативу депутата Трапезникова. Вы понимаете, ну нельзя депутатов, которые получают очень приличную зарплату, за то время, пока они депутаты, нельзя их равнять со всем населением. Я это рассматриваю как попытка явочным порядком, сначала для одних, потом для других, ввести более длительный пенсионный возраст, против чего я категорически возражаю. Это связано и с продолжительностью жизни в стране, ну и еще целым рядом, ну, скажем так, наших особенностей в нашей стране. Это первое. То есть я считаю, что эксперимент на депутатах – это просто дополнительные шаги к тому, чтобы все-таки продлить пенсионный возраст. Теперь я все-таки бы разделил госслужащих и депутатов. Если речь идет о депутатах и об отмене им особых надбавок к пенсии, ну, вы помните эту историю, когда они в 1994 году приравняли себя к министрам и так далее, хотя никто им такие зарплаты не платил. Я полностью с Евгением Шлемовичем согласен, что здесь нужно отменять. Обычная нормальная зарплата, и пусть они с нее получают. А вот что касается госслужащих, то тут я полностью не согласен. Госслужащие бывают разные. И далеко не все, а я скажу так, что абсолютно все госслужащие, вернее, малая только часть имеет повышенную зарплату. Во всех странах соцпакет, а пенсия это прежде всего соцпакет, является дополнительным стимулом, чтобы люди честно и хорошо работали. Без чиновников тоже обойтись нельзя. Ведь на самом деле любое государство делает небольшую хитрость. Оно платит небольшую зарплату чиновникам, но зато гарантирует достаточно высокую пенсию. Можно назвать любую страну ОЭСР и так далее. Поэтому я считаю, что депутатам от пенсии отказаться можно, а вот чиновников все-таки, госслужащих, трогать не надо.
Евгений Шевович, пожалуйста.
Мы с Сергеем Вячеславовичем вообще коллеги во многом единомышленники. Я просто хочу чуть-чуть поправить его идею насчет госслужащих. Действительно, во многих странах входит в соцпакет дополнительное пенсионное страхование, которое, оно такое как бы корпоративно-профессиональное. То, что есть и у нас. У нас, например, люди, которые работают в «Газпроме», они имеют право вносить взносы, и работодатель тоже это делает, в негосударственный пенсионный фонд «Газпром». И люди потом получают в дополнение к обычной пенсии, получают оттуда. Что мешает, пожалуйста, нашему государству сделать такое дополнительное, я повторяю, пенсионное страхование тех же самых госслужащих? Ровно ничего, абсолютно единственное тут ограничение – это бюджет. Я думаю, что наши налогоплательщики и депутаты, конечно, должны внимательно посмотреть на эффективность работы. И давать вот этот соцпакет дополнительный, наверное, только в обмен на какую-то, так сказать, работу. Работу того же нашего госаппарата, к которому есть большие претензии.
Сергей Вячеславович, а почему вы против повышения пенсионного возраста? В конце концов, здоровье улучшается, особенно у депутатов, я еще раз говорю, со спецмедобслуживанием, с замечательными поликлиниками, с больницами, тратятся огромные деньги на ваше здоровье. Ну, давайте тогда, может быть, действительно, можете и попозже получить спецпенсию.
Я напомню, откуда возникли эти знаменитые 55 и 60 для мужчин. Бисмарк, когда впервые вводил гарантированные пенсии, государственные пенсии для железнодорожных служащих в Германии, 1873 год, посчитали, что железнодорожные служащие, машинисты, это же говорят только о машинистах, живут до 60 лет, а их жены до 55. Исходя из этого, и решили, что надо увести, чтобы они одновременно могли уйти на пенсию. Я скажу так. Я сказал, что для нашей страны я против того, чтобы повышать пенсионный возраст. Это прежде всего связано с недостаточной продолжительностью жизни людей. Во-вторых, у нас давно отказались от того, что пенсия – это компенсация потери возможности работать. На сегодняшний день в 60-65 люди прекрасно работают, потому что совсем другая медицина, как вы правильно сказали, и другое. Но в стране сложился определенный стереотип социальный. И я считаю, что нарушение этого социального стереотипа обойдется стране дороже, чем сохранить пенсионный возраст. Если мы говорим, что в стране нужна стабильность, не трогайте пенсии. Возраст пенсионный.
Понятно. То есть политический подход. Вполне... Евгений Шевченко, что вы думаете? Вот ваш председатель комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин активно выступает за повышение пенсионного возраста. Ну и, кстати говоря, я не очень понимаю мотивы господина Кудрина и вообще многих людей, которые по недоразумению называют себя либералами. В конце концов, они почему-то не хотят ставить вопрос об изменении бюджета, о том, чтобы меньше тратить на вооружение, на всякие там полицию, на тех же чиновников, а вот хотят за счет вот этих нищих и бедных решить проблемы наполнения бюджета и пенсионного фонда.
Но, Миш, во-первых, я не хочу говорить за Кудрина и его аргументы.
За себя.
Но единственное хочу сказать, что как раз Кудрин сейчас настаивает на снижение расходов на оборону, на правоохранительные
органы. С Путиным он на эту тему не спорил. Наоборот, говорил о том, что отстанем и потеряем обороноспособность.
Но он неоднократно, публично, это можно проверить, об этом говорит. Я скажу, нет, он сейчас об этом говорит, не надо. Я скажу о своей позиции. Значит, моя позиция в данном случае довольно простая. Первый пункт. Рано или поздно пенсионный возраст в России, наверное, будет повышен. Первый пункт. Второй пункт. Для того, чтобы это сделать, тут я скорее стою на позиции Сергея Вячеславовича, должны созреть определенные условия. Здесь не только дело в продолжительности жизни. Значит, ситуация, например, с состоянием здоровья. Но Сергей Вячеславович знает это, наверное, лучше меня, как представитель комитета по охране здоровья. Потому что у нас, например, такой факт, что к 60 годам мужчина, 55 женщина, ну, во времена Бисмарка, как сказал Сергей Вячеславович, люди вообще помирали к этому возрасту. Сейчас-то они все-таки
не все
да, доживают, но у многих есть хронические заболевания, которые, да, не препятствуют работе. Но если вдруг мы скажем, ребят, вы сейчас не в 60 лет мужчина будете уходить, а, допустим, в 63 года, люди же пойдут получать статус инвалида. Это хотя очень бюрократическая процедура, очень длинная, но наши люди очень настырные. Они получат статус инвалида, в 60 лет можно уйти на пенсию, кстати, на ту же самую страховую пенсию, вот, но получив при этом статус инвалида. У многих для этого будут основания. Я просто вижу, как выстроятся очереди туда. Это первое. Второе. У нас же сейчас люди действительно пенсионеры, многие работают вынужденно, потому что маленькая пенсия плюс какая-то небольшая зарплата, кем наши пенсионеры в основном работают? Вахтеры, уборщики, там, гардеробщики и так далее. То есть очень небольшая зарплата, очень небольшая пенсия, но как-то можно выжить. А тут мы людям скажем, ребят, без изменения на рынке труда, без изменения вообще в структуре экономики, мы скажем, ребят, ну давайте в 63 года только получаете пенсию. Значит, получается у нас 3 года, а может даже 5 лет, как вот, допустим, некоторые предлагают. У нас просто будет новый класс бедных. Просто люди на эту маленькую зарплату они не смогут прожить.
Пойдут на биржу труда.
Так все правильно. Люди все равно тогда обратятся к государству. Либо за пособием по безработице, правда, оно очень маленькое. Либо они придут в соцзащиту, скажут, мы бедные, вы нам так или иначе помогите. То есть я бы сказал, что для того, чтобы повышать пенсионный возраст, нам надо менять ситуацию на рынке труда. У нас же, например, возрастная дискриминация очень распространена. Но это же все знают.
А вот не будет теперь ее, если поднять пенсионный возраст.
Я думаю, что на самом деле пенсионный возраст, скажем так, до 18-го года никто об этом официально объявлять не будет, о его повышении, в силу как раз причины, о которой говорил Сергей Вячеславович, это чистая политика.
Собственно, господин Путин примерно так и сказал, отвечая на какие-то такие не бывшие в эфире, видимо, дискуссии с господином Кудриным о том, что надо там что-то делать головой, а что-то сердцем.
Просто я хочу, Миш, завершить вот эту мысль, что повышение пенсионного возраста просто в тупую, ну, условно, объявление, что завтра это начинается, без изменений очень многих в разных социальных секторах, вот такой рынок труда, непрерывное образование, ситуация с охраной здоровья, это не даст никакого эффекта, вызовет только негатив.
Хорошо, давайте мы Сергея Калашникова спросим. Сергей Вячеслав, скажите, пожалуйста, а вот то, о чем говорил господин Трапезников, это приостановление выплат работающим пенсионерам, то, что предлагает Минтруд. А каким образом это может быть реализовано Государственной Думой? Тоже депутаты возьмут под козырек и удовлетворят вот это требование?
Ну, все пенсионное законодательство решается только законодательно. Никакие нормы пенсионные без закона провести нельзя. Это первое. Теперь, что касается проблемы работающих пенсионеров. Ну, Евгений Шпемович сформулировал очень четко проблему. На сегодняшний день, конечно же, платить страховую пенсию по потере способности трудиться и при этом продолжать человеку трудиться – это некий абсурд. Но я еще раз повторяю, это породит такую кучу проблем и настолько не соответствует уровню жизни пенсионеров, что это, ну, просто неприемлемо в нашей стране в данный момент. То есть есть абстрактная теория, что такое пенсия, и есть реальная практика. И вот мне кажется, что как раз прекращение работающим пенсионерам, оно как раз относится к вот социальным факторам. Хотя, и тут я согласен с Трапезниковым, для отдельных категорий это вполне можно. Ну вот я приведу такой пример. Вот человек, пенсионер, госслужащий, вышедший на пенсию с госслужбы. Если он возвращается на госслужбу, то выплата по госслужбе ему прекращается. Это уже есть у нас. Ну, давайте распространим еще на ряд других категорий, например, связанных с высокой зарплатой тех, кто работает пенсионером.
Вот потому мне и не нравится это, что у вас сплошные уравнительные тенденции, да, сделать потолки для тех, кто хорошо зарабатывал и честно платил в пенсионный фонд. Вы это уже сделали, отняли накопительные пенсию определенного слоя возрастного.
Ну, я не знаю, по крайней мере, страховую еще можно платить, а все остальные нет. И, как правило, пенсия складывается из нескольких видов пенсии.
Я понимаю, но потолки-то есть теперь, раньше не было. Значит, люди не заинтересованы, чтобы бороться, чтобы их работодатель честно платил в пенсионный фонд. Может, тогда они будут на конверт соглашаться.
Темных зарплат в конверте, это все абсолютно не имеет к жизни никакого отношения. Ни один человек не соотносит свою зарплату с будущей пенсией. Сегодня кусок колбасы купить, а что будет через 20 лет, еще дожить надо.
Ну, а вам не приходит в голову, что, может быть, стоило бы для решения проблем пенсионного фонда все-таки уменьшить часть расходов не на здравоохранение, как это делает нынешняя Дума, и не на образование, а, например, на военные правоохранительные расходы, то, что разрослось уже до невероятных размеров?
Вы знаете, бюджет – вещь сложная и не предмет разговора, ну, скажем так, по радио. Если бы у нас была действительно страховая пенсия, к чему я всю жизнь призываю, то не было бы никакого дефицита. Понимаете, в условиях страховых принципов дефицитов не бывает. А у нас дефицит в соцстрахе, дефицит в обязательном медицинском страховании, дефицит в пенсионной системе. Это означает, что страховые принципы не работают.
То есть председатель комитета по охране здоровья выступает за сокращение расходов на здравоохранение. Замечательно.
Ничего подобного. Зачем же так передергивать нагло? Ничего подобного. Ничего подобного, с чего вы это взяли?
Ну вы же отказываетесь обсуждать вопрос о сокращении других расходов и увеличении социальных.
Потому
как я должен вас понимать?
Потому что сформулировали, извините за выражение. Речь идет не о том, чтобы у одних отобрать, а другим дать. Речь идет о том, чтобы настроить систему, где все ее части были соразмерны, соответствующие и работали. У вас какой-то примитивный достаточно подход.
Ну, понимаете, если вы все время увеличиваете военные расходы и сокращаете социальные, так это понятная политика, это политика агрессивной державы, которая пытается захватывать чужие территории, ведет войны и так далее. Я понимаю, что вы как член ЛДПР эту политику поддерживаете, но тогда приходится сокращать расходы на здравоохранение, образование и так далее. Что и происходит. По-моему, нет ответа. Но, Евгений Шлемович, что вы думаете об этом? Нельзя ли было здесь поступить по-другому?
Ну, с точки зрения бюджета, его структуры, ну, это абсолютно очевидно. Кстати, вот этот знаменитый диалог уже теперь между Путиным и Кудриным на прямой линии по поводу стратегии 2020, помните? Ну, я просто не очень понял, о какой стратегии Путин говорил 2020, но Кудрин, конечно, имел в виду то, что сделали коллеги из Высшей школы экономики и Академии народного хозяйства.
Это было до Крыма.
Это было, да, это был 2010 год. Но там, кстати, было написано, вот к вопросу, что нам надо увеличивать в доле ВВП расходы на образование и здравоохранение, и, соответственно, за счет снижения расходов доли ВВП на оборонную и правоохранительную функцию. И когда Путин на прямую линию сказал, да нет, мы руководствуемся программой вот этой страны, а Кудрин сказал, что эта программа-то не выполняется, она положена была в долгий ящик, и только там 20%, какая-то на самом деле ерунда была исполнена. А тут Путин говорит, да нет, мы же, конечно, правительство руководствуется этой программой. Я просто к чему говорю, что это давно известная мысль, и ее разделяют все эксперты, что, конечно, структура бюджета совершенно неправильная, ну, не совершенно неправильная, но во многом неправильная. И, кстати говоря, в кризис, это классика, в кризис вообще государство и общество спасают что? Спасают человека. То есть образование и здравоохранение как раз туда надо вкладывать дополнительно под будущий экономический рост. А у нас, да, у нас идет деградация в этих сферах абсолютно очевидная. Вот читайте доклад Счетной палаты, наверное, читали, Миш?
Про ситуацию. Господин Медведев, между прочим, в своем выступлении же открыто сказал, что потери от авантюры с Крымом, он, конечно, это по-другому называет, присоединением и так далее, 25 миллиардов долларов, и они могут увеличиться в несколько раз, я так вот вольно цитирую. Да. Но так, конечно, и на пенсии не хватит, и на многое другое не хватит.
Нет, ну пенсии у нас действительно, в чем прав Сергей Вячеславович Калашников, у нас не страховая система пенсионная, она фактически на дотации со стороны бюджета. И поэтому, конечно, если с бюджетом проблемы, то режут социалку и в конечном счете, и, конечно, недофинансируют пенсионный фонд. Это правда, это правда. Ну, да, да, ситуация, между прочим, Медведев, по-моему, сказал, что и санкции наносят очень большой ущерб российской экономике, который тоже исчисляется, я так понимаю, десятками, а может быть, уже сотнями миллиардов долларов. Это правда.
Ну, Кудрин же, понимаете, в чем дело? Вот когда шел этот диалог, я так понял его, что он предлагает вести более рациональную политику, не меняя внешнюю, оборонную и прочую политику. ставку. То есть более рациональную в рамках того выбора, который уже сделан Путиным, его окружением, так сказать, сохраняя оккупацию Крыма, сохраняя напряженность в отношениях с Западом.
Значит, во-первых, я еще раз говорю, тут надо спросить у Кудрина. Во-вторых, если бы у Алексея Леонидовича была возможность там полчаса вести этот диалог с Путиным, то это была бы другая ситуация. Значит, Кудрин, снова же это можно проверить всегда в интернете, неоднократно делал заявление о том, что без снятия санкций у нас ничего с экономикой не будет. А снятие санкций, очевидно...
Ничего хорошего.
Да, ничего хорошего не будет. Никакого ни роста и прочего. Потому что нам нужны инвестиции, нам нужны технологии. О чем, кстати, говорил Медведев, что из-за санкций у нас нет ни инвестиций, ни технологий. И Кудрин как раз об этом неоднократно говорил, что это, а это означает изменение, конечно, внешней политики. Так что здесь, я еще раз говорю, сделать из вот этого короткого диалога, который там продолжался, я не знаю, там минуты три или четыре, какие-то такие глобальные выводы, я бы, честно говоря, не стал.
Ну, хорошо, давайте мы вот вопрос примем. Иван из Краснодарского края нам звонит, пожалуйста.
Здравствуйте, Миша, здравствуйте, уважаемые гости. Вот первое, что я бы хотел сказать, что вот я обращался к президенту тогда Медведеву, и вот у меня перед глазами ответ, где написано, что 4 миллиона, вот сейчас цитирую вам, значит, что 4 федеральные и региональные социальные доплаты получают 4,9 миллиона пенсионеров. То есть моя пенсия на сегодня составляет 4700 рублей. Я получаю еще 2000 и получаю в настоящий момент 6700 рублей. И вот видите, я когда обратился вот тогда к Медведеву, да вот получил, чтобы не было голосного на мое обращение, то есть, вернее, мои слова. Я скажу, я получил с Минсоздрава... Вот,
понятно. Ответ. А вопрос, Иван, все-таки? Ну, мы понимаем, что
вопрос
это ужасно.
Вопрос такой. Вот сколько можно людей держать на продуктовой корзине вровень с пайком пленного фашиста?
Понятно.
Сколько можно? Вот на содержание бродячей собаки уходит в московском приюте 176 рублей в день, а мне вот 120 рублей.
Да, понимаете, Евгений Семенович, пожалуйста.
Нет, ну, мы, по-моему, об этом уже говорили, что обязательно будет звонок, когда человек скажет, что он живет
ну,
на...
Ну, вот он правильно
ну, да.
сказал.
Нет, ну, правильно, я же не оспариваю, но действительно, вот эти, видимо, 6 тысяч рублей, которые получает Иван, это, собственно, видимо, прожиточный минимум пенсионера, по-моему, на Красноярского края звонит. Ну, это, конечно, позорная сумма, я согласен. Кстати, должен сказать, что вот эта корзина продуктовая, которая положена в основу прожиточного минимума, она была введена в начале 92-го года. Это назывался прожиточный, в скобках, физиологический минимум. И он предполагался, я просто был, работал в Минтруде и имел к этому прямое отношение. В указе Ельцина было написано, что он вводится только на период кризисного развития российской экономики. И когда в начале 2000-х пошел экономический рост, я уже там не работал, но работал в правительстве, я ставил вопрос перед коллегами. Ребят, ну смотрите, пошли рост ВВП, там какой, цены на нефть и прочее. Давайте мы перейдем от этой черты прожиточного минимума, где действительно Иван прав, там, конечно, совершенно какие-то ужасные эти нормы, к другой черте бедности, которая, кстати, была разработана тогда же, просто ее не применяют. Она, условно говоря, в два раза выше по стоимости, ну и, естественно, по набору, по количеству продуктов питания и по услугам.
Ну так теперь-то людям надо выбирать, да. Видите, платить за Крым или, значит,
так момент пропустили. Другое. Момент пропустили, потому что все эти годы, когда шел этот экономический рост, когда были деньги, да, когда были стабфонд и так далее, этого делать не хотели, ну, в силу того, видимо, чтобы сэкономить деньги и вот людей оставить в таком положении, как Иван. А теперь, конечно, когда ты им это говоришь, говорят, ну что, мы же вошли в кризис, денег нет, смотри, через два года резервные фонды все эти закончатся. Да, поэтому, безусловно...
На танки есть, на пушки есть,
да, плюс,
а на бедных людей нету.
Конечно, я бы так сказал, черту бедности, как ее исчислять, методику надо пересматривать достаточно радикально. Но я должен сказать, что последнее вот по этой теме, чтобы мы уже закончили. Очень много зависит от регионов. Даже если мы пересмотрим эту черту бедности сейчас, повысим ее раза в два, то и у региона типового, и у федерального бюджета просто не хватит
но
денег,
они есть бедные,
чтобы это
богатые
поддерживать.
Регионы, это понятно.
Да, чтобы это поддерживать.
А есть, а и все, большая часть, кроме того, ограблена в пользу федерального центра.
Ну, это первое, что нерациональная налоговая система. Второе, допустим, то, что мы видим в образовании и здравоохранении. Все деньги идут на указы президента о повышении зарплат. Но остается буквально там копейки на то, чтобы поддерживать саму сеть этих учреждений. И в результате идут сокращения персонала, закрывают, оптимизируют в кавычках и так далее. Поэтому... я боюсь, что вот это повышение черты бедности не приведет к улучшению реального положения.
Да, ну давайте к вопросу об альтернативах еще вернемся. Вот последние дни создана такая демократическая коалиция, в которой участвуют партия РПР «Парнас», партия Алексея Навального, другие структуры «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. И, собственно, как раз на брифинге зашел вопрос сегодня о том, как эта коалиция, которая собирается участвовать в нескольких региональных выборах в качестве тренировки перед думскими выборами, она видит социальную политику. Вот на этот вопрос, собственно, отвечал Владимир Милов.
Пункт первый. Во-первых, у нас во всей бюджетной системе, что на федеральном уровне, что на региональном, есть проблема такого избыточного аппендикса, который нарос в последние 10 с лишним лет. Это абсолютно лишние расходы, прежде чем на чиновничество. Второе, на поддержку всяких близких чиновников, государственных компаний и прожектов. То есть, по сути, это выброшенные деньги, которые часто не дают отдачи. Да? И третье, это вот всякие их там фокусы типа поддержки государственных СМИ, которые всем врут, какие они хорошие, как они все замечательно делают. Здесь по поводу этого аппендикса очень простой рецепт – резать к чертовой матери. Там есть очень много того, что мы с нашей экспертизой и с нашим опытом сможем квалифицированно предложить сократить без всяких последствий. Вот эти средства, плюс средства, которые мы надеемся добиться от перераспределения налогов из федерального центра, надо направить на социальные программы, и, к сожалению, власть у нее делает ровно противоположным образом. Она для себя любимая, для чиновничества и близких к нему структурах находит дополнительный жирок за счет урезания социальных программ. Я категорически против вообще разговоров о повышении пенсионного возраста. Это сущностный вопрос, это не бухгалтерский, не фискальный вопрос. Высокий пенсионный возраст есть в странах, где кардинально более высокая продолжительность жизни и кардинально лучше ситуация со здоровьем населения. И люди там после 60 лет не бегают по аптекам, потому что они все в болячках, а у них нормальная ситуация, да, они могут себе позволить продолжить работу. У нас власти вот эти базовые требования не выполнили по продолжительности жизни и по здоровью населения, а пенсионный возраст хотят, как в Европе. Сделайте сначала все остальное, как в Европе, это просто базовые требования к любой нормальной ответственной власти.
Ну, это говорил Владимир Милов, член новой демократической коалиции, лидер партии «Демократический выбор». Евгений Шленович, вот вы как считаете, если с такой программой демократы пойдут к избирателям, наверное, они будут лучше выглядеть, чем либерал Алексей Кудрин, который за повышение пенсионного возраста?
Ну, я так понимаю, что людей, которые вы называете либералами, на выборы не пойдут. А это...
Они пойдут в Кремль.
Не, минуточку, это либералы, вот Навальный, Касьянов. Нет, я без иронии, но они себя тоже считают либералами. Вот. Тот же самый Милов. Ну, абсолютно, это люди, которые говорят о европейских и либеральных ценностях, что я поддерживаю, кстати, всячески.
Но не хотят сотрудничать с нынешним режимом.
Нет, ну правильно. Поэтому, Миш, говорить о том, что есть какие-то либералы, а есть какие-то, условно говоря...
Системные либералы, обслуживающие власть.
Ну, это сильный жаргон. Значит, а есть какие-то, значит, правильные либералы, неправильные либералы. Ну, это смешно, честно говоря. Значит, что касается того, что, о чем говорил Милов, ну, в принципе, насчет пенсионного возраста он высказал почти мою позицию, хотя она у меня более развернутая. Он упомянул только состояние здоровья. На самом деле, там много, я уже говорил, там есть много других проблем. Но, в принципе, ну, наверное, с ним можно в этом смысле согласиться. Но эта фишка, она будет перебита, я думаю, той же самой «Единой России» и коммунистами, и тем же ЛДПР, которые то же самое будут говорить. Вы это увидите.
Ну, Путин сказал тоже, не сегодня.
Да, не сегодня. Если говорить о излишествах, которые есть в региональных бюджетах, ну, здесь тоже правда. Ну, она есть. Действительно, какая-то часть правды, потому что бюджет вообще-то бедные, региональные, но там, да, есть расходы на чиновников, расходы на какие-то там ненужные мероприятия,
на
стройки.
На прессу.
Пресса. Лояльно. Согласен, согласен, да. Расходы на господдержку этой всякой прессы. Это можно спокойно срубить. Но единственный у меня здесь, так сказать, вопрос, насколько эти деньги хватит, насколько этих денег хватит, которые вот, о чем говорит Милов, срубить на то, чтобы решить действительно социальные проблемы региона.
То есть излишество на федеральном
уровне. Он ничего не сказал, сказал, это моя подсказка бесплатная коллегам, он ничего не сказал об изменении, конечно, налоговой системы, о новом федерализме.
Об этом говорили
развитии,
тоже.
Ну, в этом
вначале,
сюжете.
Да.
Ну, в этом сюжете. Потому что, на самом деле, кардинальное решение социальных вопросов, конечно, идет от ситуации в экономике. Понятно, что если экономика слабая, то что бы мы там ни делали, на социалку ну, радикально повысить не можем.
А если нефть не в цене падает, еще и санкции,
да, да.
То все
Но
рушится в России.
Но если предположить, что начинает нормально развиваться экономика и так далее, то, конечно, вопрос изменения налоговой системы, децентрализации, закрепления за местными властями, тут тоже важен уровень регион или муниципалитет.
Ну,
вот это тоже важно.
Чем ниже, тем лучше.
Но не всегда, но часто. Это тоже... Я к чему говорю, что вот я пока у коллег вот Милова, там, Касьянова, Навального, я этого не услышал, но... Достаточно профессиональный вопрос. Вот так надо, видимо, говорить. Но найдет ли это отклик у избирателей? Ну да, во многих регионах чисто популистски можно указать на то, что местные чиновники, там, я не знаю, катаются за казенный счет там, на какие-то курорты, проводят свои конференции там где-то в теплых морях, или там строят какие-то представительские
воруют
здания.
На лекарствах, как воруют, Борис Немцов,
да, как
разоблачил
как
их
разоблачал.
В Ярославле.
Да, да. Это, кстати, это неплохой козырь, наверное. Неплохой козырь на выборах. Он популистский, но это правда. Это правда.
Хорошо, вот у нас интересный звонок. Евгений из Соединенных Штатов нам звонит. Пожалуйста, Евгений, ваш вопрос.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Евгений. Вот представьте себе сумму денег, которую тратит российский бюджет на местных дармоедов. Суть дела в том, допустим, мои бенефиты, моя пенсия здесь составляет $900. Моя пенсия в России составляет, ну, что-нибудь там $300. Так вот, из моих бенефитов высчитывают $300, и вместо полных бенефитов я получаю только 60. А как бы я должен восполнять свою полную сумму бенефитов из моей российской пенсии? То есть, если я гражданин, ну, не граждане не получают, но граждан, живущих за границей, очень много, едва ли не меньше 2,5 миллионов. И вот на местных дармоедов уходит вся российская моя пенсия. Сколько российских пенсионеров, граждан России, живут за границей, получающих пенсию и не получающих...
Понятно.
Пенсию.
То есть часть денег не доходит, сообщает нам Евгений, до пенсионера, живущего в США.
Ну, я, честно говоря, я не очень понял вопрос, потому что, ну, есть законы России, да, по которым начислены пенсии для всех, и для тех, кто живет в России, кто живет за границей, ну, является гражданином России. Я лично не слышал о том, чтобы в отношении тех, кто живет за границей, наших граждан, были какие-то махинации, какие-то там изъятия дополнительные. Честно говоря, не слышал. Поэтому
да,
просто
история.
Конечно, по сравнению с пенсиями, которые люди получают там, это низкие пенсии.
Ну, по крайней мере, они потеряли половину своих пенсий, вот они-то точно потеряли, те, кто оказался за границей.
Да, ну понятно, из-за девальвации рубля люди живут на доллары, то очевидно, конечно, в этом смысле потери, да, большие.
Еще один вопрос, собственно, про накопительную систему. Вот этот бесконечный спор, я все рассчитывал, что он во время нашего эфира наконец разрешится, что это историческое совещание господина Медведева с коллегами по правительству состоится, но никакой информации нет. Так все-таки в чем дело? Вот эти деньги, значит, забрали, потом вроде бы должны вернуть обратно. Что происходит с накопительной частью пенсии? И вообще останется ли она?
Ну, я не знаю, останется ли она, потому что это вопрос даже не к Медведеву, это вопрос к Путину. Потому что...
Но Путин, кажется, на встрече с олигархами сказал, что хорошо бы это сохранить.
Ну, вроде бы он, да, как что просочилась печать, Шохину сказал, что вроде бы он за сохранение.
Но Шохин не признался, что это было сказано.
Да, да. Ну, я жду, на самом деле, неких официальных сообщений, так же, как и вы, Миш, потому что совещание может быть там до полуночи и так далее. Значит, что происходит? Речь идет, конечно, как это ни парадоксально, о нынешних пенсионерах, у которых нет этой накопительной части, ну, в силу возраста. Дело в том, что мы с вами уже говорили, что в пенсионном фонде дыра, который заполняет бюджет, уже там более полутора, по-моему, триллионов рублей, приходится ежегодно туда перечислять. И, конечно, ну, скажем так, финансово-экономический блок правительства, он уже отошел от примитивной позиции, что надо вот эти 6%, которые идут куда-то на какие-то счета, а их взять и закрывать хотя бы частично эту дыру, он от этого отошел. Вот я бы сказал, тут, Миш, вы сказали так называемые сислибы, там еще и прочее, но как раз вот и Силуанов, Улюкаев, Шувалов, они говорят о том, что эти деньги, в общем-то, нужны как длинные деньги. Как
хорошо,
именно
а
деньги
Голодец и да. другие хотят эти деньги использовать
сиюминутно. А вот социальный блок правительства, мой, можно сказать, родной, где я тоже работал, они встают на позицию, что надо сейчас немножко, что называется, прогарантировать выплаты нынешним пенсионерам, что вот эти там несколько сот миллиардов рублей, которые каждый год идут на эти накопительные счета, пока Минфин не приступил к программе, например, повышения пенсионного возраста или отнять пенсию работающих пенсионеров, да? Вот.
Ну так смотрите, да, они все время пытаются деньги... заткнуть, они все время да, пытаются заткнуть какие-то дыры.
Да, это затыкание дыры деньгами, вот на самом деле деньгами будущих пенсионеров. То есть получается, что молодые поколения должны дополнительно профинансировать огрехи в государство по, и профинансировать пенсии нынешним пенсионерам. Тут нынешние пенсионеры не виноваты.
Слушайте, и но ведь еще успели тоже. Ввести так называемые баллы, вот эту
это
систему.
Другая система,
и,
да,
кстати говоря,
да.
когда Путин выступал, он как-то про эти баллы так скептически что-то такое пробормотал. Вот. То есть система непрозрачная, непонятная, люди путаются, никто не понимает, как,
совершенно верно.
Что будет у него теперь с пенсией. Опять же, никто не собирается
там,
это отменять.
Во-первых, ну, совершенно верно, это ввели с 1 января этого года. И та же наша доблестная Государственная Дума за это проголосовала, Совет Федерации, и Путин подписал, между прочим. Но там, кроме того, что сильно запутали ситуацию, и простой российский, даже образованный человек, я думаю, сильно запутается, как это считается. Но там главное другое. Там цена балла каждый год устанавливается правительством. Все.
То есть всеобщее желание сэкономить на пенсионерах и уменьшить их число.
Да. То есть я бы сказал так, свести концы с концами, вот во что бы то ни стало, чтобы разгрузить федеральный бюджет, наверное, для выплат в пользу обороны, в пользу правоохранительных органов и так далее.
Так может лучше вообще ничего не менять в пенсионной системе, вот было бы?
Ну, я лично считаю, что та система, которая была введена в 2002 году, она была неплохой. По
и ее все время корежили.
Ее три раза уже, по моим, так сказать, наблюдением за 10 лет, там чуть больше 10 лет, три раза принципиально корежили. Хотя бы теми же верхними пределами, Миша, о которых вы говорили, которые были введены на выплату.
Ну, отмены накопительной.
Да.
Там,
вот эти вот заморозки, вот эти баллы, там еще много чего было предусмотрено. Это неправильно. Это вообще коллапс госуправления. Потому что пенсионная реформа, она делается один раз на много десятилетий. Ее корректируют только в самом крайнем случае. Потому что это же задевает интересы тех, кто только сейчас выходит на рынок труда. Как мы можем их дезориентировать?
Давайте еще вопрос возьмем из Петербурга. Ольга, пожалуйста, только коротко.
Добрый день. Я хочу еще дополнить, что, к сожалению, помимо того, что пенсии вот там как-то не так делают, исключают из ДЛО, я вот инвалид, импортные лекарства, которые жизненно необходимы. И мне приходится, вот я из своей пенсии в 10 тысяч, сейчас 5-7-то трачу на лекарства. Но уже два лекарства еще исключили с 15-го года. То есть вообще жить не на что.
Понятно. Ну, то есть, в общем, жаль, господин Колесников от нас сбежал, председатель комитета Калашников по здравоохранению. Ну что, то есть экономят, вот, пожалуйста,
ну, да,
на
это,
всем.
Нет, ну это так,
только
знаете,
не на пушках.
Тихой поступью в здравоохранении, вот Ольга звонила, это и касается здравоохранения. В здравоохранении вообще назревает катастрофа. С моей точки зрения, она уже у нас вот буквально вот на расстоянии вытянутой руки. Потому что, кроме того, что просто сокращается постоянно финансирование, просто идет обрезание вот таких обязательств. Потому что, например, по тем же лекарствам, которые вот нужны Ольге. Ну, объяснение же какое? Ты идешь к врачу, врач говорит, ну, есть же российский аналог. Ну, мы же прекрасно понимаем. Да, вот ты его можешь бесплатно получить. Но мы же прекрасно понимаем, что часто, к сожалению, российские аналоги хуже. По крайней мере, люди привыкли к тому, что он получает вот этот, условно говоря, аналог импортный. И даже психологически он помогает часто человеку лучше себя чувствовать. Это же тоже очень важно в медицине, вот эти вот вещи. Они очень тонкие. Как Путин говорил, что не обязательно надо сердцем, да, как он там говорил. Не только разумом, но и сердцем. Да,
ну, случае... Владимир Владимирович Путин не знал даже о проблемах, которые существуют с обезболиванием. Например, да. А люди стреляются и самоубийством стреляются, да, да. Заканчивают вот. Жизнь.
Поэтому это, кстати, тоже отсюда. Потому что, знаете, вот Капля за капелькой, где-то что-то обрезают, где-то что-то снимают.
А где-то что-то запрещают
все время. Где-то что-то, да. И в результате мы, оглядываясь назад, смотрим, что, ну, вроде бы, да, вот, я говорю, был доклад Счетной палаты, о котором я уже тут говорил, они сделали вывод, ну, Счетная палата, государственный орган, что программа оптимизации здравоохранения, которая была все последние годы, кстати, дали довольно много денег под нее, она провалилась. Эффективность снизилась, доступность медицинской помощи снизилась. Это доклад Счетной палаты.
Хорошо, да. Давайте мы в завершение уже поговорим немножко о политике. Вот опять же об
этом. Да, кстати, объем платных услуг в прошлом году вырос
в медицине
на 25%, причем он заместил, как там написано, услуги бесплатные.
Ну правильно, вот, то есть задача ставится 25%. Этой оптимизации, чтобы люди шли в платные поликлиники, а в этих страховых они уже не могли получить множество услуг. Это же мы видим везде.
Да.
Хорошо. Вот все-таки о перспективах и альтернативах. Ну вот Алексей Навальный говорил сегодня о задачах коалиции, которую они создали, и сказал немножко о перспективах. Давайте послушаем.
Мы сейчас сконцентрируемся на сущности вопроса. Нам важна коалиция, нам нужны выборы, нам важны регионы, в которые нужны выборы. Именно поэтому, Господи, какое счастье я испытал, когда понял, что никто не собирается вообще бодаться из-за того, что никто не так нарисовали логотип, не в том порядке расставили логотипы партии. Если вы посмотрите на сайт Парнаса, вы увидите, что он красный, а мы его нарисовали синим. И никто из Парнаса не возмущается, потому что это не важно сейчас. Важно то, что мы пойдем на выборы, и мы собираемся на этих выборах победить. Мы знаем, что это будет непростой процесс. Мы знаем, что они не хотят, чтобы мы шли на выборы. Они сделают все, чтобы нас не допустить. Тем более с учетом наших праймериз и формирования народного списка. Но мы будем противодействовать. Сейчас есть первая задача – получить политическое представительство в регионах, отработать технологии. С этими технологиями и этой идеологией, этой программой пойти на выборы в 2016 году и сделать так, чтобы впервые за 13 лет демократы были представлены в Государственной Думе. Но вообще я абсолютно убежден, что рано или поздно мы получим большинство, сформируем правительство и изменим путь, по которому движется Россия. Тут неправильный путь, по которому движется сейчас Россия.
Ну, вот такое оптимистическое заявление Алексея Навального. На ваш взгляд, возможно ли вот то, о чем он говорит? Другая власть, люди, похожие на Навального, у власти, и изменение этого неправильного пути, о котором мы нынче говорим.
Ну, первое, что я хотел сказать, что я всячески поддерживаю коллег вот из этой коалиции. Я не участвую в ней, я не занимаюсь политикой, но мне нравится, мне бы хотелось, чтобы была конкуренция политическая. Мне кажется, что они выбрали цивилизованный путь. Они не призывают к революции, да, можно не соглашаться с какими-то подходами, взглядами, но это зачатки политической конкуренции. Первое. Второе. Сомневаюсь в том, что такого рода силы в России придут к власти в какой-то обозримой перспективе. Ну, не знаю, к счастью для кого-то, к сожалению.
Но в Думу могут пройти?
Значит, все зависит от воли одного человека. Мы знаем кого, это Владимир Владимирович Путин. Если он же, по-моему, тоже на этой прямой линии же что-то про оппозицию говорил.
Ну, сказал Хакамаде, что полезно,
да,
будет,
полезно.
Если в Думе,
ну, да,
будет.
Если он...
Если народ выберет.
Да, если... Ну, понятно.
Это если, смешно.
Если Владимир Владимирович даст указание...
Пустить на выборы.
Пустить на выборы, не препятствовать, зарегистрировать, дать время в нормальных СМИ, чтобы люди могли выразить свои взгляды, ну, тогда, наверное, шанс на получение, допустим, даже фракции в Думе, я думаю, то есть 5%. Этот барьер, плюс там же одномандатники какие-то, наверное, шанс есть. Но строить иллюзии, что там в 2016 году все перевернется, и вместо «Единой России» вдруг, вот, допустим, эта коалиция возьмет большинство, я думаю, что это фантазии. Но, конечно, представительство в Думе было бы неплохо, если бы эти люди там были, и многие другие. Я не говорю не только про них, у нас есть другая позиция, которая тоже, наверное, могла бы там быть. Поэтому...
Ну, то есть,
чем больше разнообразия, тем лучше.
Вы не исключаете, что под влиянием экономического кризиса может как-то измениться политика власти?
Не знаю. Нет, я пока признаков не вижу. Вот мое такое ощущение. Пока внутренняя политика никак не поменялась. И, видимо, ощущение того, что надо ее как-то менять хоть в какую-то сторону, пока такого ощущения у Владимира Владимировича нет. То есть можно же менять и в сторону либерализации, а можно поменять и подзакрутить слегка гаечки и дальше. Это тоже вполне возможный вариант. Но я думаю, что пока мы находимся в состоянии некой развилки, когда мы ее пройдем, не знаю. Трудно сказать.
Спасибо. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию» был доктор экономических наук, член Комитета гражданских инициатив Евгений Гантмахер. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობს. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.